по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1295-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. А мы с вами сегодня продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы по страницам Библии в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Ваши комментарии мы обязательно читаем. И ваши комментарии, на самом деле, составляют очень важную часть этих бесед. Вы пишете, насколько это для вас важно. Вот для нас это тоже важно. Мы хотим читать и изучать, постигать Божие Слово вместе. Постигать Божие Слово вместе с вами. И это действительно здорово. И я напомню также, что на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении и в нашей группе ВКонтакте вы можете услышать уже вышедшие наши трансляции, потому что программа у нас за это время было... Да, 1294 штуки. Много их было. Вот, и вы можете то, что мы уже выпустили, те беседы, которые у нас уже были, послушать еще раз. Но самое главное, к чему мы вас все-таки призываем, это, конечно, читать Божие Слово, читать Священное Писание. Потому что, наши беседы, конечно, хорошо, но они о Библии, и они вокруг Божьего Слова. Вот именно на это я хочу ваше внимание сейчас обратить. Мы продолжаем молиться за... наших слушателей, не только наших слушателей. В Украине, в России, в других странах. За тех, кто... Кстати, были комментарии по этому поводу тоже. И мне были личные письма на эту тему тоже. За тех, кто сменил место жительства из-за тех событий, которые разворачиваются вокруг. И мы продолжаем молиться и приносить Господу в молитве этих людей. Да и каждого из нас, на самом деле. Потому что на каждом из нас, так или иначе, это... отразилось. Кто-то сменил место жительства, кто-то нет. У кого-то в дом прилетает, у кого-то не прилетает. Но отражается это так или иначе на всех. Вот мы продолжаем об этом молиться. Но я почитаю сейчас ваши комментарии, потому что тут есть интересные вещи, интересные моменты. Евгений нас всех приветствует в эфире, в утреннем эфире по Слову Божьему. А Татьяна Князева пишет: «Благословенного молитвенного времени, освети, Боже, наш разум и сердце мудростью Твоей». Да, это важно, потому что без Божьего освящения, без Божьей мудрости, все, что мы делаем, просто не имеет смысла. Да? Вот оно тогда зачем? Это именно Божье присутствие, оно определяет все. Дальше здесь у нас вопросы по поводу, как пишут нам, как Евгений, например, пишет, второй половинки. Он говорит: может быть, мне здесь, на земле, разумнее не искать вторую половинку? Это продолжение темы, которая у нас началась, по поводу того, что вот браки, да, брак совершается на небесах, но люди, которые вступили в брак, живут на земле. А что же будет на небесах? И вот, услышав о том, что на небесах оно будет по-другому, оно будет иначе, действительно, можно задуматься о том, что вот, может быть, не вступать в брак здесь, на земле. Смотрите, Евгений, это зависит от того, какова воля Божия конкретно для вас. То есть, я не могу ответить на вопрос. Это вопрос, который вам нужно решать с Богом, по которому никто, кроме Бога, вам не скажет. Вот, друзья, близкие друзья, которые знают вас лично, которые хорошо вас знают, они могут что-то посоветовать. Но, по большому-то счету, конечно, только Бог знает все так, как оно есть на самом деле. И я знаю, что вы ищете Бога. Я знаю, что вы ищете Бога и в этом аспекте вашей жизни. Вот не пытайтесь найти ответ у людей. Более того, когда Бог показывает, Он ведь даже дает и покой, он дает мир по этому поводу. То есть мы с вами приходим именно к Божьему миру, обретаем Божий мир. Юрий Петров пишет: «Всем братишкам и сестренкам доброго времени, любви, мира и здоровья. Чистый, трезвый, с Богом, с вами». Здорово, Юрий Петров. Слава Богу, замечательно. Вот все, что вы написали, да, действительно замечательно. А Ольга Свешникова пишет о том, что... Опять это продолжает нашу беседу, которая у нас уже была по поводу брака в небесах. Ой, затронула вас эта тема, друзья. Ой, она для вас оказалась близкой. Так вот, Ольга пишет: «У ангелов нет половых признаков. Мы все будем объединены любовью ко Христу. Это будут совершенно другие отношения». И вот, как мне кажется, фраза «другие отношения» и слово «другие» — это все-таки здесь такие ключевые элементы. Потому что, опять, мы об этом уже говорили, я это повторяю просто еще раз, потому что это очень важно. Значит, мы пытаемся понять земное, простите, небесное, конечно. Мы пытаемся понять небесное с точки зрения земного. Вот мы знаем, что сегодня на земле вот так. Значит, в небесах должно быть... А вот ничего так в небесах не должно быть. И 21-22 глава, которую мы с вами будем читать, а сегодня читаем 21 главу, продолжаем читать 21 главу, они как раз ведь описывают небеса. И некоторые описания, которые вы сегодня увидите, как кажется, противоречат друг другу. Ну, например, я сейчас вернусь к вашим комментариям, да, но вот это вот по-другому, то, о чем Ольга пишет. Смотрите, про город говорится, что у него равная длина, ширина и высота тоже. Значит, получается, что это куб, это кубическая форма. Но город этот также сходит с небес. Вы видели когда-нибудь космический предмет, искусственный, естественный, неважно, который имел бы кубическую форму? Нет, конечно, для аэродинамики она совершенно не подходит. Да, все-таки обычно это сфера, шар. Но оно должно быть без углов. Это на Земле мы в шарах, в сферах не живем. Да, здесь, конечно, вот кубы, здесь углы нужны. Вот, параллелограммы и так далее. А параллелепипеды. Вот, а там-то по-другому. Значит, и вот возникает вопрос. А как и то, и другое? Или еще момент. С одной стороны, подчеркивается, что у этого города золотая улица. Улица этого города. До этого мы в следующий раз уже с вами дойдем. И будем об этом говорить. С другой же стороны, говорится о прозрачности этого города. Прозрачное золото. А это как? И совершенно очевидно, что то, о чем мы будем говорить, происходит из другого мира. И, соответственно, наши описания, которые сами по себе из этого мира, здесь не очень подходят. Теперь смотрите, какая получается здесь интересная история. Когда мы начинаем говорить о небесном городе, каждый из нас имеет определенное представление. И эти представления всегда являются реконструкцией. То есть мы читаем Священное Писание, и мы пытаемся восстановить недостающие детали. Или пытаемся как-то увидеть общую картину, исходя из деталей, которые кажутся внутренне противоречивыми. Ну вот, золотой город и прозрачный город. Вот это как? И получается сложность. Так вот, сегодня... Да, я напомню, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в своих эфирах, в своих передачах доктор Маги высказывал свой взгляд. Это взгляд, который во времена доктора Маги практически никто не поддерживал. Свой взгляд на этот город. Что это за город? Откуда он? Что он собой представляет? Это интересно. Я сейчас не буду читать эти комментарии, не буду просто торопить здесь события. Но Юрий нам пишет на эту тему. Причем два раза, по крайней мере, вот то, что я сейчас вижу, на эту тему он писал. И точка зрения, которую высказывает здесь Юрий, абсолютно совпадает с тем, что вы сегодня услышите в эфире. В конце сегодняшней нашей программы будет такая оговорка. И эта оговорка была изначально в беседах доктора Маги. Он говорит, я вам высказал свою точку зрения, а вот что с этим делать дальше, вы решайте. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Это не вопрос вашего спасения. И вообще нельзя подобные вопросы, да, поднимать на уровень важных для спасения. Потому что нет, конечно, это не то, от чего зависит наше спасение. Вот. Но у него есть такая точка зрения. Какая? Ну, Юрий, наверное, уже понял. Люди, которые внимательно читали комментарии, уж наши волонтеры точно внимательно читали комментарии, я уверен, это поняли. Значит, соответственно, дальше все остальные услышат. Ну, другим будет, может быть, немножко менее интересно. Хотя нет. Ну, короче говоря, речь идет о том, что у доктора Маги была достаточно необычная для того времени точка зрения, которая, кстати говоря, прозвучала в ваших комментариях. И сегодня вы услышите эту точку зрения в таком расширенном варианте. Ну, если решите, что нет, это не ваше, вы не можете это принять, ничего страшного. Я повторю еще раз, это не вопрос, конечно же, не вопрос нашего спасения. Вот, но какой бы ни была здесь точка зрения, как бы мы на это ни посмотрели, справедливо то, о чем пишет Людмила Карпова в своем комментарии, она пишет, не описать восторг и восхищение, когда детям читаешь о небесном Иерусалиме. Да, причем я бы сказал так, что восторг и восхищение не только у детей. Восторг и восхищение и у взрослых тоже. Когда ты начинаешь понимать, что это будет, когда ты начинаешь хоть сколько-то это видеть, хоть сколько это воспринимать, действительно восторг и восхищение, ну, я использую все-таки это слово, накрывают, да? Или наполняют. Давайте лучше наполняют. Потому что если накрывают, это типа топят. Нет, они все-таки наполняют. Вячеслав говорит по поводу невесты. Тут, кстати, интересная история. Смотрите, я сначала прочитаю комментарий от Вячеслава, а потом сам кое-что об этом скажу. Как муж ведет свою невесту в свой дом, это, наверное, прообраз, как Христос приводит свою церковь в Новый Иерусалим. Да, конечно. Это именно прообраз, это именно та часть сегодняшней жизни, современной жизни, которая помогает нам лучше понять Священное Писание, которая помогает нам услышать Священное Писание, увидеть его на практике. Но тут есть одна важная оговорка. И в прошлой передаче, кстати, об этом говорилось, но говорилось очень коротко. И я хотел бы перебросить мостик. Я понимаю, что многие присоединились к нам позже. И наши программы, ну, например, по книге «Второзаконие», вы уже не слышали. А зря, потому что тогда мы говорили, и мы это, кстати, повторяли, об очень важном взаимоотношении. Это о важных взаимоотношениях. Это взаимоотношения между землей и людьми. В контексте второзакония это говорилось про землю обетованную, то есть землю Израиля и народом Израиля. Дело в том, что тогда была выстроена и донесена до них очень четкая зависимость. Заключается она в следующем. Ваше пребывание на земле зависит от того, насколько вы послушны Богу. То есть и более того, даже то, сколько вам дает эта земля, насколько она плодородна, это тоже зависит от вашего послушания Богу. Вот Бог делает эту землю плодородной, Бог делает эту землю неплодородной. И это зависит от вас. Это не только то, как вы ее возделываете, а это еще и то, как вы строите отношения с Богом, как вы отвечаете Богу. Почему это сейчас важно? Обратите, пожалуйста, внимание, что невестой Христовой называется и церковь. И, кстати, мы с вами дойдем, не сегодня, правда, до этого дойдем. Я покажу тебе жену. Она уже будет названа женой. Вот, несколько позже. Но невестой Христовой, или, простите, церковь названа невестой Христовой, да. А вот Новый Иерусалим сходит с неба, обратите внимание, как невеста Христова. Подобно, простите, не как невеста, как невеста, подобно невесте, не Христова, а просто. Значит, церковь, как невеста Христова, А Новый Иерусалим сходит подобно невесте, украшенной для жениха. Так вот, получается, что слова, слово «невеста» относится и к городу, и к той церкви, которая там будет жить. Вы услышали это? Это действительно очень важно. Значит, для невесты Христовой место ее жительства, соответствующее ее статусу, сам город, который сходит для нее, украшен как невеста для жениха. Вот это то самое подготовление, та самая подготовка. Да, Христос идет приготовить для нас место, и Он его приготовил. И Вячеслав совершенно прав. Более того, ведь жених, прежде чем привести свою невесту или свою жену уже в дом, все-таки этот дом готовит. Он его строит, он его украшает, он что-то по этому поводу делает. И это тоже прообраз. Прообраз того будущего, той вечности, которая нас ожидает. Я остановился на этом вот почему. Помню, как-то я преподавал в одном христианском учебном заведении как раз курс по откровению Иоанна Богослова. И один из вопросов, который мне тогда задавали, был такой: невеста – это все-таки что? Это и церковь, и, простите, это церковь или это Новый Иерусалим? Ну, во-первых, про Новый Иерусалим сказано, что он украшен как невеста. То есть это как? Это аналогия такая, да, сравнение такое. Вот. А во-вторых, ну, это просто значит, что Новый Иерусалим – город, достойный невесты Христовой. Он украшен как невеста для жениха. Соответственно, вот он сходит с небес. Вот. Поэтому, конечно, и то, и другое. Еще одна вещь. И это начнется сегодня, разговор об этом начнется сегодня, а продолжится он уже в следующий раз. Мы с вами всегда говорим о Новом Иерусалиме, и мы понимаем, что это то место, где мы будем жить по Божьей воле, по Божьей милости. Но ведь будут, и об этом тоже часто спрашивают, кстати говоря, будут и другие народы, будут и другие люди. Вот 21 глава, 24 стих. Это продолжение разговора о Новом Иерусалиме. Давайте 23 стих. Давайте 23 сначала. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». И вот вопрос. А какие цари земные? Что это за люди? О ком здесь идет речь? И спасенные народы – это что? Это про церковь? Или тут происходит что-то еще? И вот так вот, когда мы читаем с вами Священное Писание, когда мы видим эту картину вечности, да, картину того, как это устроил Бог, мы видим Новый Иерусалим. Я не буду сейчас раскрывать здесь все, хочу, чтобы вы это услышали. Но Новый Иерусалим находится не на земле. Он нисходит с небес. Он открывается. Но также Иоанн видит новое небо и новую землю. Так вот, на земле тоже будут люди. Не все, кто будут пребывать в вечности, будут жить в Новом Иерусалиме. Будут люди, живущие именно конкретно на новой земле. Вот эти люди будут приходить в Иерусалим, в Новый Иерусалим, для того, чтобы поклоняться. А аналогия здесь тоже очевидна. Как евреи приходили в Скинию, а потом приходили в храм для того, чтобы поклоняться. Более того, еще одна аналогия. Помните Шехина, то есть сияние Божьей славы? Божья слава, которая сияла, и израильтяне, странствуя по пустыне, видели столб дыма днем, и свет они видели ночью. И дальше на храм, на скинию, а потом на храм сошла Божья слава. Сошло присутствие Божие. А уже в конце, в эпоху или в период, который описывается в самом конце книг царств и книг Паралипоменон, эта Божья слава отходит. Она отходит от храма. И Иезекииль об этом говорит Иезекиилю в пророчестве, как раз этот момент был явлен, момент отшествия Божьей славы. Так вот, здесь Божья слава присутствует в городе, а помните, почему она раньше-то не могла присутствовать постоянно? Да по причине греховности человека. Но тут проблема греха решена. Очищение произошло. Сатаны уже нет, он уже не может действовать в этом мире. И вот этот город дает свет, Бог в этом городе дает свет, и этот город прозрачный, мы с вами тоже об этом будем говорить, это тоже парадокс, он и золотой, и прозрачный одновременно. Интереснейший парадокс. И свет этот освещает все народы. И другие народы приходят для того, чтобы прославлять Господа, для того, чтобы поклоняться в этом городе. Но приходят они уже в мире, в царстве, которое без греха. Ну, потому что вопрос греха, проблема греха решена раз и навсегда. Вот это великая вещь, это великие совершенно наблюдения, которые мы находим в Божьем Слове. Значит, люди, которые не будут в Иерусалиме, а это, очевидно, святые времен Великой Скорби, люди, которые родились уже в тысячелетнем царстве, да, они будут жить на земле. Но они будут приходить, и они будут прославлять Бога в Новом Иерусалиме, вместе с церковью. Они будут служить, и это очень похоже действительно на то, что было с Божьим народом, так как было в ситуации с Израилем. Юрий нам пишет: «Мир вам и благодать во Христе, к миру призвал нас Господь». Да, и также этот мир возвещать другим людям и трудиться для этого мира, трудиться для дела Божьего, не только говорить об этом, разумеется. Так, ну тут, слушайте, Дмитрий, вам надоело, да, спорить? Ну, кстати, да, мне надоело тоже, когда спорят. Вот, что ж тут спорить? Все же очевидно. Я думаю, что если вы читаете Божье Слово, то вы понимаете, что очевидно. Я не буду сейчас это комментировать дальше. А вот скажу, что тогда в мире Божьем, в Царстве Божьем, тысячелетнем Царстве, потом вечности, никаких этих споров не будет. Ну, просто никаких. Потому что все будет решено. Потому что Господь откроет свою истину. И более того, Он открывает истину свою уже сегодня. Тут идут комментарии. Давайте мы к этим комментариям вернемся уже в следующий раз. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя о защите. Мы молим Тебя о мире. Мы молим Тебя, Господи, о Твоем заступничестве. Прибудь с нами сейчас, так же, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала и честь Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1295-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем разговор о Новом Иерусалиме. И, я полагаю, будет вполне уместно размышлять об этом именно сейчас, в самом завершении нашего пятилетнего цикла бесед и нашего путешествия по страницам Библии. Самое время сейчас присмотреться к тому дому, в котором мы будем жить, к дому, в который мы идем, в дому, к которому мы стремимся. Сегодня многие говорят о вечном доме.
Многие поют о вечном доме. Многие пишут о нем стихи. Но мало кто по-настоящему знает о вечном доме. Это и понятно. В Библии о нем не так много говорится. Но то, что сказано, действительно важно услышать, потому что все это глубоко осмысленно. И я хочу начать сегодня чтение с 12 стиха 21 главы Откровения Иоанна Богослова. Здесь говорится о Новом Иерусалиме. У этого города будет большая и высокая стена, и в этой стене 12 ворот. И у каждых ворот стоит ангел. Впрочем, зачем пересказывать? Давайте все-таки прочитаем стихи с 12 по 16. Он, то есть город Новый Иерусалим, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. То есть этот город имеет форму куба. Вообще форму этого города трудно описать. Во многом это связано с тем, что мы не можем перенести наши представления из мира времени в мир вечности, из мира земного в мир небесный. И все же я хотел бы остановиться на этих измерениях. Размеры этого города стали источником самых разных толкований, самых разных предположений относительно его формы. Во-первых, нам необходимо остановиться на самих размерах этого города, то есть на том, сколько это. Размеры города, указанные здесь, это 12 000 стадий. В метрической системе это около 2400 километров. И вот это действительно огромный город. Но вот что здесь получается. Этот город имеет и длину, и ширину, но также он имеет и высоту. Размеры города с каждой из его сторон, в том числе и по вертикали, 2400 километров. Да, это действительно впечатляет. Однако это вполне соразмерно важности самого города. В конце концов, великий Бог ведь не будет экономить. Он не будет, как говорят сегодня, мелочиться. Вот вы приходите на морской берег, и там ровно столько песка, сколько нужно. И вам может показаться, что это несметное количество или несметное число песчинок. И зачем так много? Но Бог не экономит. В морях, океанах ровно столько воды, сколько нужно. Горы имеют именно такую высоту, которая необходима. И камни в горах тоже без ограничений. Все, что делает Бог, Он делает с изобилием. Не случайно Иисус говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком, а не просто так, понемножку». И еще в книге Иова мы читаем: «От духа его великолепие неба». Вот это и есть, так сказать, его почерк. И Новый Иерусалим несет на себе печать Творца. Можно даже сказать, что этот великий город построил великий плотник из Назарета. Ну а теперь давайте все-таки задумаемся о форме этого города. Город расположен четвероугольником, читали мы в Божьем Слове. Это простое утверждение Библии. И из этого можно сделать вывод, что город этот – куб со стороной 2500 километров. Доктор Сайс, один из комментаторов, толкователей Священного Писания, так как раз и считает. Он говорит, что это куб. В то время как доктор Айронхаус полагает, что это все-таки пирамида. Другие комментаторы предлагают самые разные геометрические формы. Вообще говоря, нам с вами трудно представить себе эту фигуру, и особенно в космосе, какой бы она ни была, будь то куб, будь то пирамида, в данном случае совершенно не важно. Ну да, мы вполне можем представить себе сферические формы в космосе. Это сферические формы небесных тел или спутников. Кубы или пирамиды скорее уместны для строительства или для сооружений на Земле, а не для небесных тел, будь они естественные или искусственные. Собственно, сферические формы гораздо более подходят для космоса, в то время как для строительства на Земле они непрактичны. Конечно, есть такие здания, конечно, есть такие сооружения. Всегда строили на Земле и сферы тоже, но ведь вы не живете в сферическом доме, и это не случайно. Ну и наоборот, кубы и пирамиды непрактичны в космосе. Однако здесь ведь совершенно четко говорится, что основание этого города именно четырехугольник. Я думаю, эта сложность решается, если представить себе этот город как куб в прозрачной кристальной сфере, или если вписать куб в некую сферу. И вот эти измерения, которые указаны здесь, это именно внутренние измерения. Представьте себе такую иллюстрацию. Внутри прозрачного стеклянного шара находится куб, и все 8 вершин куба касаются внутренней поверхности шара. Думаю, это и есть измерение. Вот эта штука и находится в космосе. И вот у нас получается следующее. В шар вписан куб, и длина ребра этого куба 2400 километров. И нам хотелось бы узнать диаметр шара, ну, например, для того, чтобы потом сравнить его с другими известными нам небесными телами. Вот я предположил, что это может быть небесное тело, но хотелось бы понять, как оно потом будет сравниваться с тем, что нам известно. Итак, сначала нам надо найти диагональ основания этого куба. Давайте представим себе это основание как два равнобедренных прямоугольных треугольника. И мы знаем, что катет этих треугольников – это как раз и есть ребра куба, а гипотенуза – это искомая диагональ. У нас получается, что катеты по 2400 километров, и по теореме Пифагора гипотенуза равна корню квадратному из 2400 в квадрате плюс 2400 в квадрате, что составляет при некотором округлении в большую сторону около 3400. Это 3400 километров, это вот, собственно, у нас диагональ. И теперь уже мы можем найти искомый диаметр шара. Это тоже будет гипотенуза и тоже прямоугольного, хотя уже неравнобедренного треугольника. Его катеты равны 2400, это вот ребро куба, и 3400, это та диагональ, которую мы нашли в предыдущем шаге. И таким образом получается, что диаметр шара равен квадратному корню из 3400 в квадрате плюс 2400 в квадрате. При некотором округлении мы можем сказать, что диаметр равен 4160. Еще раз, это 4160 километров, диаметр нашего шара. Так вот, для сравнения, диаметр Луны составляет 3475 километров. То есть получается, что эта штука больше Луны. Я не случайно сейчас сказал «эта штука». Для удобства мы рассматривали диаметр шара, но я предполагаю, что это какая-то сферическая форма. Возможно, и эллипс. Но давайте пока будем говорить «сфера». Хотя на самом деле это ни в коем случае не меняет сути дела. И такой подход вполне согласуется с тем, что написано в Библии. Я полагаю также, что мы будем жить внутри этой сферы, а не снаружи. Смотрите, ведь на Земле мы живем именно снаружи. И это вызывает некоторые совершенно очевидные сложности. Ну, например, Богу надо было установить закон всемирного тяготения, чтобы мы просто не разлетелись с поверхности Земли во все стороны. Ну а в Новом Иерусалиме мы будем ходить внутри, а не снаружи вот этой прозрачной стеклянной сферы. И ведь в библейском тексте несколько раз подчеркивается, что этот город прозрачен. Нам также даны основания этого города. Я сейчас прочитаю 17 и 18 стихи 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Обратите, пожалуйста, внимание, что город описывается и как чистое золото, но при этом он также прозрачен. Он подобен чистому стеклу. И это сказано не случайно. Свет изнутри будет исходить, распространяться наружу, вовне. У этого города 12 оснований. И на них имена 12 апостолов. Вы ведь помните, что церковь построена на основании апостолов и пророков, а Иисус Христос – это краеугольный камень церкви. Так говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Получается, Иисус передал ключи на хранение апостолам. В том смысле, что в человеческом понимании церковь находилась в руках этих 12. Они перечислены по порядку в книге «Деяния апостолов». Вы помните, как начал свое повествование доктор Лука? «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Кстати, я не считаю, что Матфей, упоминаемый в «Деяниях апостолов», заменил в этом апостольском служении Иуду. Я полагаю, что вместо Иуды Бог призвал и поставил никого другого, как апостола Павла. И именно поэтому Матфей нигде больше не упомянут. И помните, что Симон Петр провел эти, ну, скажем так, выборы, в результате которых избрали Матфея, еще до схождения Святого Духа. Полагаю, что для этих выборов не было Божьей воли. О свершениях Матфея ничего больше не слышно. А вот про апостола Павла слышно и еще как. Поэтому именно Павел принял апостольское служение вместо Иуды. Так вот, именно этим 12 апостолам дано было право написать главные книги церкви, Священное Писание, книги Нового Завета. Эти люди говорили первые проповеди, начиная с проповеди Петра в день Пятидесятницы. Они основывали первые церкви. Они стали первыми мучениками церкви. И всякая попытка преуменьшить важность 12 апостолов, вообще говоря, идет против авторитета Священного Писания, Божьего Слова. В самом реальном смысле именно они, апостолы, являются основанием церкви. Именно им церковь будет навеки признательна и навеки благодарна. Это ни в коем случае не умаляет и не принижает ценности Христа как главного краеугольного камня. Но церковь зиждется именно на том основании, которое заложили апостолы. И вот это нам важно усвоить, и об этом важно не забывать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание, что эти 12 оснований не только несут на себе имена 12 апостолов, но это также разные драгоценные камни. Самые красивые и драгоценные естественные предметы, известные человеку того времени, это как раз драгоценные камни. Они выражают в земных, человеческих категориях величие и великолепие этого города. И здесь используются именно самые-самые лучшие или самые дорогие камни, чтобы таким образом донести мысль о славе этого города до тех, кто сейчас смотрит лишь как через тусклое стекло, гадательно. Да, когда-то все мы это увидим с полной четкостью. Пристальное изучение этих 12 камней, находящихся в основании города, открывает разноцветный многоугольник красоты, наполненный красками и оттенками. Это действительно целая галактика цветов и оттенков. Давайте с вами хотя бы коротко пройдем по этому списку драгоценных камней. Не хочу вас утомлять, но это действительно важно увидеть и услышать. Первое основание – яспис. И этот камень прозрачный. мы с вами об этом уже в прошлый раз говорили, и мы объясняли, почему, так полагаем, это алмаз, и он кристально чистый и прозрачный. Он также преломляет свет. Доктор Сайс в своем комментарии описывает этот камень как предельно чистый, светлый и прозрачный, как лед при свете раннего весеннего солнца. Второе основание – это сапфир. Это камень синего или голубого цвета. Он упомянут в книге «Исход», 24 глава, 10 стих. «И видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Моффат описывает его как голубой камень. Еще один комментатор говорит, что этот камень полупрозрачный с золотыми блестками. Третий камень в основании города – это халкидон. Его цвет зеленоватый. Можно сказать также, что это агат, ну а некоторые описывают его как вид изумруда, который добывали на горе Халкидон. Возможно, это был также зеленый силикат меди. Четвертый камень в синодальном русском переводе называется смарагд. Это изумруд, камень зеленого цвета. Пятое основание – это сардоникс, и его цвет красный. Робертсон уточняет, что цвет этот все-таки скорее белый, с красными прожилками. Шестое основание – это сердолик. Это цвет огненно-красный. Красный камень из города Сарды или Сардис. Седьмое основание – это хризолит. Этот камень золотистого цвета. Робертсон сравнивает его с топазом. Восьмое основание – верил. Цвет его – цвет морской волны. Робертсон считает, что камень этот похож на изумруд. Девятое основание – топаз. Цвет зелено-желтый. Десятое основание – хризопраз. Его цвет золотисто-зеленый. Иногда его, правда, описывают также как камень цвета морской волны и, возможно, с золотыми вкраплениями. Одиннадцатое основание – это гиацинт. Его цвет фиолетовый. И двенадцатое основание – аметист. И цвет сиреневый. Хотя в Международной библейской энциклопедии этот камень ассоциируется с рубином. Но вот Робертсон все же считает, что да, цвет у него именно сиреневый. Основания Нового Иерусалима, таким образом, сделаны из изысканных, богатых, роскошных, драгоценных камней. И вы помните, что внутри пребывает Иисус. Когда Он был на земле, Он являлся светом миру. Ну а там Он будет светом всей вселенной. И Бог Отец ведь тоже там. И свет, распространяющийся из Нового Иерусалима, будет освещать всю Божью вселенную. И не будет там уже никакой, как говорят сегодня о космосе, темной пустоты или космической тьмы. Про космос говорят и описывают его так – это пустота, и вот земля сияет, можно увидеть землю. Но знаете, когда вы увидите Новый Иерусалим, он будет освещать все Божье новое небо и всю новую землю, так как они никогда раньше не освещались. Я полагаю, это будет самая захватывающая сцена, которую вы только видели, которую только можно себе представить. Так что Новый Иерусалим – это, по-моему, все-таки именно планета. Она нисходит от Бога с небес. И все обращается вокруг нее. И свет будет исходить от нее. Свет самого Иисуса Христа. Свет этот будет прекрасным и многоцветным. Я не могу себе представить ничего подобного. И где будет свет, там и цвет. Ведь без света нет и не может быть никакого цвета и никакого многоцветия. Цветные предметы, собственно, и воспринимаются глазом именно как цветные, благодаря их способности поглощать и отражать волны определенного светового спектра. То есть, например, красная поверхность поглощает все, но она отражает совершенно конкретные волны. И мы видим этот цвет как красный. Так вот, Новый Иерусалим – это город света и цвета. Бог есть свет, и Он живет в этом городе. Весь город описан как камень яспис, кристально чистый и прозрачный. И весь этот цвет будет проявляться во всем его великолепии, будет распространяться, заполнять Божью вселенную. И Новый Иерусалим будет в этой вселенной. Свет светит изнутри этого города. Он преломляется через камень яспис. И камень этот здесь оказывается подобным призме. Да, это именно как призма, через которую преломляется и расщепляется свет. И таким образом будут видны не только все цвета радуги, но даже и те, которые мы с вами сегодня и не можем себе представить, о которых мы и не могли бы мечтать. Новый Иерусалим, таким образом, как новая планета. Находится он внутри прозрачной сферы. Именно там мы будем жить. И присутствие базовых цветов указывает, что от этого города будут исходить все возможные цвета и оттенки. Знаете что? Радуга, которая видна после летнего дождя, дает лишь тусклое представление о многоцветии города света. Какое же это славное будет место! Полагаю, что я кого-то из вас смутил или озадачил вот этим моим толкованием. Я понимаю, что далеко не все христиане с этим толкованием согласятся. Далеко не все склонны видеть в новом городе Иерусалиме, который исходит от Бога, именно другую планету. Но знаете, я стою именно на этом толковании. Хотя, впрочем, если вы со мной не согласитесь, то вы в любом случае будете в хорошей компании толкователей. Потому что есть немало замечательных толкователей. Я бы даже сказал, большинство толкователей Священного Писания с таким подходом не согласятся. Но если хотите новый взгляд на Новый Иерусалим, то я надеюсь, вы задумаетесь о том, о чем мы с вами сегодня говорили. Еще два совета. Во-первых, перечитайте 21 главу Откровения Иоанна Богослова, особенно те стихи, которые мы с вами сегодня читали, с 12 стиха, вот в свете того, что было сказано. Впрочем, даже нет. Начните от начала 21 главы. Прочитайте о том, как этот город сходит с неба. Прочитайте также о том, что говорится здесь и о новом небе, и новой земле. И посмотрите, как вот это толкование, эта точка зрения соответствует библейскому тексту. И второе. Если вы примете эту точку зрения, если вы согласитесь с ней, ни в коем случае не надо возводить ее до уровня того, что необходимо знать человеку для спасения. Я встречал таких людей. У них бывают какие-то свои, может быть, немножко особые взгляды на второстепенные моменты Священного Писания, и они возводят эти взгляды или эти моменты, или эти грани до уровня первостепенных. И тогда всякий, кто с ними не соглашается, становится чуть ли не их врагом. Так вот, не надо это делать. Сегодня, размышляя о вечности, мы заглядываем вперед. И мы видим, как в вечности отражается характер, или точнее, проявляется характер самого Бога. Многое нам до сих пор остается неясным. Со временем увидим, со временем узнаем. В следующий раз продолжим разговор на эту тему. У нас с вами еще одна глава, 22-я. Да и 21-ю мы пока не завершили. И у нас в нашем цикле по страницам Библии еще две встречи. Так что нечто очень и очень интересное нас еще ожидает. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.